Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Политическая ситуация на Украине на этот час. Митинги в Киеве, в Днепропетровске, в Донецке. 200-летие Тараса Шевченко. Как эта дата отмечается на Украине с учетом происходящих событий?
Изображение Тараса Григорьевича то в каске с битой, то с балаклавой.
14 марта исполнится 10 лет со второго избрания Владимира Путина в 2004 году президентом России.
Сильные ожидания прихода авторитарного лидера. Путин вписался в эти рамки.
16 марта еще одна знаковая дата в новейшей истории СССР и России. В этот день 60 лет назад был образован КГБ. Как влияла его деятельность на повседневную жизнь большинства советских людей и что десятилетия назад говорил об этом Радио Свобода. Воспоминания историков.
Ясно, что свобода была под пристальным надзором чекистов.
В следующий четверг суд в Москве рассмотрит иск Общества защиты прав потребителей к операторам кабельных сетей, удалившим из своих пакетов вещание телеканала «Дождь». 11 марта в Испании отметят десятилетнюю годовщину самого страшного теракта в истории страны – взрывов в мадридских электричках 2004 года.
Те, кто совершил теракты, как и все террористы, являются врагами свободы.
И 14 марта открывается новый сезон гонок «Формулы-1» – Гран-при Австралии. Об этих событиях и в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. Во всех крупных городах Украины в воскресенье проходили политические митинги сторонников либо противников новых властей в Киеве и против либо за военное вмешательство России в украинские дела. В большинстве случаев обошлось без насилия, однако в Луганске в воскресенье участники пророссийской акции взяли штурмом местную обладминистрацию. В Донецке на площади Ленина около 7 тысяч представителей пророссийски настроенных сил поддержали предложение провести референдум о статусе Донецкой области и русского языка. 9 марта исполнилось 200 лет со дня рождения Тараса Шевченко, и большинство акций, так или иначе их организаторы, каких бы взглядов они не придерживались, приурочили к этой дате. На юго-востоке Украины продолжает работать мой коллега, специальный корреспондент Радио Свобода Марк Крутов. Некоторое время назад я записал с ним вот эту беседу. Что происходит сегодня в Днепропетровске? Сколько людей собираются на те или иные манифестации? Насколько накалена атмосфера?
В Днепропетровске, в отличие от находящегося совсем недалеко Донецка, атмосфера на митингах, которые сегодня в городе в эти минуты проходят аж целых три, скорее праздничная, чем напряженная. Здесь два митинга за Единую Украину, один около памятника Тараса Шевченко, 200-летие со дня рождения которого сегодня отмечают, и один около оперного театра, где митингуют сторонники, но я бы даже не стал говорить воссоединение с Россией, или это не стал бы даже называть пророссийским митингом, здесь скорее звучат какие-то требования к новым киевским и новым местным днепропетровским властям, как то, например, бесплатная приватизация, социальные какие-то требования. Поэтому, но тем не менее, символика на этом митинге пророссийском действительно это советские флаги, белорусские флаги, впрочем, российских флагов, в отличие от соседнего Донецка, здесь почти нету. Ну а на бывшей площади Ленина, которая переименована с 22 февраля в площадь Героев Майдана, собралось около 3000 человек, которые вышли на такой почти праздничный действительно митинг, посвященный единству Украины. Здесь вспоминают погибших на Майдане. Здесь выступают новые назначенные руководители городской администрации. Общая численность людей, которые вышли здесь сегодня на улицу, наверное, можно оценить в 5-6 тысяч человек. И атмосфера довольно спокойная. По улицам ходят патрули. Патрули, организованные проукраинскими активистами. Они состоят из казаков, из ветеранов войны в Афганистане. Они следят за порядком. Но подошли вот при мне такой патруль, один из афганцев, подошел вплотную к пророссийскому митингу, но не стал вмешиваться в происходящее. Стояли люди поодаль, кричали «Слава Украине!», «Героям славы!» С той стороны на них не реагировали. И, в общем, никаких стычек не было.
По вашим наблюдениям, в Донецке, который расположен восточнее, ситуация, ну, более тревожная, назовем так.
Да, Александр, вот я смотрел сегодня весь день прямые включения, прямую трансляцию из Донецка, где, несмотря на то, что несколько дней назад был арестован лидер тамошних пророссийских активистов Павел Губрев, так называемый народный губернатор, там сегодня снова вышли на площадь около 5000 сторонников, и тут уже я могу это говорить смело, объединение региона с Россией, противников новых украинских властей, звучат все те же лозунги, «Беркут», «фашисты», «фашизм не пройдет», «Россия». И эти люди перемещались сегодня в Донецке от площади Ленина к зданию областной городской администрации, но штурмом ее брать не стали, как это было 4 дня назад, несмотря на то, что оцепление около здания Донецкой областной государственной администрации ослаблено. Оттуда увезли грузовики, большие самосвалы, которыми после штурма перегородили вход. Там не так много милиции, но все, что сегодня сделали протестующие в Донецке, они опять сорвали украинский флаг с флагштока, который расположен на площади около здания, и выгрузили туда российский триколор. Ну, а, естественно, украинский флаг над зданием администрации остается на своем месте, поскольку, повторюсь, ее штурмовать не стали. Сегодня в Донецке был также запланирован митинг сторонников Единой Украины, но, судя по трансляции, он либо не состоялся, либо был крайне малочисленным из-за того, что его участники опасались стычек с пророссийскими активистами, таких же, которые были там несколько дней назад, были пострадавшие. Ну, сегодня они просто либо вышли на улицу и ушли довольно быстро оттуда. В общем, вот сегодня в Донецке все пока обходится без жертв, но видно даже по видеотрансляции, что там ситуация гораздо более напряженная. А здесь, повторюсь, и на пророссийском митинге, скажем так, и на проукраинском, и там звучат добрые слова в адрес Тараса Шевченко. И, в общем, атмосфера скорее праздничная такая, чем какая-то революционная.
Об обстановке в некоторых юго-восточных городах Украины по состоянию на середину дня 9 марта рассказывал мой коллега Марк Крутов. Как уже было отмечено, 9 марта в украинских городах проходит много мероприятий, связанных с 200-летием Тараса Шевченко. Причем с учетом нынешней обстановки политические и литературно-исторические акции сливаются в одно целое. Об этой дате и о значении фигуры Шевченко в условиях современных политических потрясений я поговорил с украинским писателем и публицистом, автором документального телесериала «Мой Шевченко» Юрием Макаровым.
Что касается официального празднования, то оно, вероятно, проходит по сокращенному сценарию. Выставка довольно большая, живописи и граффити Шевченко в киевском таком большом музейном и культурном центре, который называется «Мыслительский арсенал». Премьера большого полнометражного документального фильма нашего режиссера Сергея Проскурни. Есть какие-то отдельные, более узкие мероприятия. Вот только что открылся обновленный музей Шевченко с обновленной экспозицией и, главным образом, перестроенный с заделанными дырами. Основное, чем, так сказать, Украина встречает Шевченко, это куда большая вовлеченность этого праздника в жизнь такого среднего человека, который не каждый день задумывается о поэзии. Потому что сегодня Шевченко, несомненно, воспринимается в контексте украинской революции. И есть даже серия работ разных художников, которые изображают Тараса Григорьевича то в каске с битой, то с балаклавой, то с покрышкой на фоне горящей баррикады. И это не только такая, знаете, профанация и не Энди Уорхоловщина, а отражение того реального чувства, которое украинцы, в том числе и русскоязычные украинцы, испытывают по отношению к вот этой вот символической фигуре. Я понимаю, что это прозвучит несколько натянуто, но в каком-то смысле 200-летие Шевченко сегодня празднуется, вероятно, в каждом украинском доме.
Страсти накалены очень сейчас на Украине, и это объяснимо. И фигура Тараса Шевченко ассоциируется, конечно, и с царизмом, и условно или неусловно, назовем так, и с русским империализмом и угнетением украинского народа. Не пытаются ли некоторые силы фигуру из культурного мира использовать в политических целях?
Вы имеете в виду крайне правых украинских? Ну, во-первых, их очень мало. Даже те, которые есть, в значительной степени демонизируются, отчасти по незнанию, отчасти по умыслу. Потому что сегодняшние, те, которые на нашей шкале фигурируют как крайне правые, по европейской шкале еле-еле тянут бы на таких ограниченных консерваторов. То, что они взялись за коктейль Молотова, это просто местные условия. А вот что касается их публичных деклараций, если их разбирать, все совсем не так страшно. И украинские крайне правые, за исключением нескольких идиотов, никак не готовятся пить кровь москальских младенцев. Поскольку их голос не очень слышен на Украине, то и, соответственно, помещение Шевченко в этот контекст тоже как-то не очень звучит. Надо помнить, что если возвратиться к, собственно, к текстам Шевченко, там же кровушки очень много. В том числе такие вот страшные ужасы, как, ну, в Гайдамаках, скажем, когда Гонта, ну, не исторический Гонта, а вот тот легендарный Гонта из украинских дум, режет своих детей, потому что они ополячились, а ночью страдает на их могиле. Это все нужно воспринимать все-таки не как непосредственную политическую или политизированную декларацию, а в контексте европейского романтизма того времени. Туда практически весь Шевченко вписывается как вот недостающий пазл, и понимать его, собственно, нужно через европейский романтизм. Вплоть до того, что знаменитое программное стихотворение «Заповед», то есть «Завещание», в какой-то степени является парафразом французской «Марсельезы». И тогда реки крови, к которым, значит, призывает классик, не воспринимаются как непосредственный призыв, а как отражение строчек из той же «Марсельезы». Так что никакого обострения фигуры классика в современный украинский дискурс текущий никак не вносит.
Если отрешиться от политических событий сегодняшних, на что сегодня для большинства жителей Украины имя Тараса Шевченко? Это писатель, это фигура национального героя, это живой человек, пострадавший, или это мифологическая личность, такой, знаете, памятник? То есть знают ли на Украине произведения Тараса Шевченко и подробности его жизни?
Шевченко замазан многими слоями лака, вначале теми украинскими народниками, которые в первую очередь видели в нем этнографические корни и никак не соотносили его с общеевропейским культурным контекстом. Ну а потом уже, значит, советские специалисты, которые делали из него революционера-демократа, предтечу коммунистов, и выдергивали из него отдельные стишки на поддержку доктрины. И, естественно, это очень сильно повредило живому Шевченко. Кроме того, он отчасти и сам сделал свой вклад, потому что, как любой художник-романтик, он лепил свой образ, лепил совершенно сознательно. И еще при его жизни, а я напомню, что ему было 47 лет, когда он скончался, еще при его жизни современники, неграмотные современники, собственно, крестьяне, из которых он вышел, воспринимали его, во-первых, как старика, такого украинского Гомера, одновременно и пророка, и защитника. И есть любопытная книжка, где записаны легенды, в том числе еще и прижизненные у Шевченко, где о нем рассказывают, с одной стороны, как о, буквально, без преувеличения, как о чиновнике по особым поручениям из Петербурга, который в Каневе, в казначействе может брать сколько угодно денег. То есть такой привет Николаю Васильевичу Гоголю, аж до легенд о герое, который днем спит у себя в могиле, а ночью встает с саблей и мстит всем угнетателям. В такой степени сложности Шевченко дошел до наших дней. А дальше произошел процесс демифологизации, когда украинская молодежь параллельно с возвращением к собственной идентичности стала обращаться к текстам. Ну и, конечно, по-разному это выглядит. Одно дело университетские киевские филологи, там, историки, политологи, международники, которые просто читают, как не смешно, стихи. Вообще, в принципе, поэзия среди, так сказать, просвещенной молодежи в Украине сейчас пользуется известной популярностью. Пишут рок-композиции на стихи Шевченко, пишут рэп на стихи Шевченко. Та масса, которая ничего не читает, а смотрит телевизор, но для нее, кажется, тоже он отчасти поменялся, потому что таков запрос времени. И вне зависимости от того, как глубоко средний украинец проникает в тексты Тараса Григорьевича, все-таки эта эволюция раскаменения каменного гостя уже произошла.
О Тарасе Шевченко и его фигуре в современном политическом контексте на Украине говорил писатель и публицист, автор документального телесериала «Мой Шевченко» Юрий Макаров. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 14 марта исполняется ровно 10 лет со дня избрания Владимира Путина на второй президентский срок. В 2004 году по итогам выборов Путин одержал убедительную победу, набрав, по данным Центра избиркома России, 71% голосов избирателей. Какими действиями российская власть запомнилась за эти 10 лет и изменился ли образ Путина в глазах общественности за это время, особенно с учетом его последнего решения прямо вмешаться в происходящие на Украине события? С подробностями Наталья Джанпаладова.
В период предвыборной кампании 2004 года и непосредственно сразу после тех выборов рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина достигал, по оценкам аналитического центра Юрия Левады, максимальных показателей и составлял более 80%. По итогам голосования 14 марта 2004 года Путин одержал убедительную победу в борьбе за пост президента, набрав, по официальным данным, 71% голосов избирателей. По словам директора Левада-центра Льва Гудкова, столь высокие рейтинги Путина в начале 2000-х годов были объяснимы. Людям требовался образ сильного вождя, в который Путин вписался.
Был очень благоприятный фон, страх перед потрясениями, перед падением жизненного уровня, взрывы в Москве, террористические акты, которые сеяли панику. Все вместе породили сильные ожидания прихода авторитарного лидера. Путин вписался в эти рамки ожидания такого лидера, вождя, спасителя, политика национального масштаба, который знает, как вывести страну из кризиса и готов повести за собой.
Утром 1 сентября 2004 года более 1200 учеников и учителей школы номер 1 северо-осетинского города Беслан были захвачены в заложники. В результате террористического нападения и последовавшего штурма 334 человека погибли. Через несколько дней после этих событий Владимир Путин объявил о новом политическом курсе. Президент заговорил о необходимости мобилизации перед общей опасностью и пообещал комплекс мер, направленных на укрепление единства страны. 13 сентября 2004 года Путин выступил с предложением упразднить выборы глав субъектов федерации и назначать губернаторов. Также был изменен порядок выборов депутатов в Государственную Думу. Теперь они могли выдвигаться исключительно по партийным спискам. Под предлогом борьбы с терроризмом в связи с событиями в Беслане проводились меры для укрепления авторитарной власти президента, отмечают политологи и, в частности, Владимир Прибыловский. С начала 2006 года изменилось законодательство в отношении политических партий. С 10 до 50 тысяч человек увеличилось требование к минимальной численности партий. К думским выборам 2007 года в России осталось 15 зарегистрированных партий. По тем или иным причинам Министерство юстиции ликвидировало несколько десятков партий, среди которых были, например, Республиканская партия России или Национал-большевистская партия. Кроме того, были отменены графы «против всех» и минимальный порог явки избирателей. Несмотря на эти изменения, рейтинг одобрения действий Владимира Путина оставался довольно высоким, вплоть до конца 2008 года, говорит Лев Гудков.
Первую половину 2000-х годов шел реальный рост доходов населения. Он был связан с тем, что были проведены некоторые рыночные реформы, и рыночная экономика заработала, плюс нефтяные доходы. Поэтому рейтинг Путина, доверие к нему, поддержка непрерывно росли, начиная с 2001 года до лета 2008 года. С некоторыми колебаниями на Беслан, на монетизацию, когда доверие падало вниз. Но, в принципе, общий тренд был безусловный рост. И пик он достиг примерно в августе 2008 года во время войны с Грузией. Тогда одобряли его деятельность 87%. Не одобрял всего 6%. Конечно, фантастический по-своему результат. Уже через месяц начался кризис. Рост приостановился, а начиная с 2009 года доверие к нему и одобрение начали устойчиво падать. Растет недовольство, растет число раздраженных его деятельностью, критически настроенных, но оно все равно меньше, чем тех, кто не видит альтернативы Путину и надеется на то, что при нем опять станет возможным тот рост уровня жизни, который был в 2000-е годы.
Говорил Лев Гудков. В декабре 2007 года Владимир Путин официально поддержал Дмитрия Медведева в качестве кандидата на пост президента России. В мае 2008 Путин возглавил правительство России. По оценкам социологов из Левада-центра, весной 2009 года практически половина россиян считала, что власть находится в равной степени в руках Путина и Медведева. В ночь на 8 августа 2008 года грузинская артиллерия обстреляла южно-осетинский город Цхинвали, после чего грузинские войска попытались захватить Южную Осетию. На помощь южно-осетинским вооруженным формированиям пришла Россия. Президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру. Вооруженный конфликт в Южной Осетии между Грузией и Россией вошел в историю как пятидневная война. Она имела значительные геополитические и экономические последствия. Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. В сентябре 2008 года Тбилиси разорвал дипломатические отношения с официальной Москвой. По словам политолога Владимира Прибыловского, Россия фактически вышла сухой из воды в результате конфликта с Грузией. И это, по мнению политолога, позволило сейчас Владимиру Путину решиться на действия в Крыму.
Вот эта победа Путина над Грузией и восстановление фактически контроля Кремля над Осетией, которое произошло как бы безнаказанно для Кремля. Россия захватила под предлогом защиты местного населения кусок чужой территории, и, так сказать, за это, если называется, ничего не было. И это стало, так сказать, для него вдохновляющим моментом для того, чтобы сейчас пойти на новый конфликт, на агрессию против Украины.
То есть вы видите схожесть сценариев между тем, что было тогда с Южной Осетией, и с тем, что происходит сейчас с Крымом?
Да, я вижу и сходство, и различия. Некоторые различия в том, что первоначальным провокатором выступил не Кремль, а Тбилиси. Для Путина самое главное – власть. Это власть ради власти. Ради нее он готов на все, что угодно. На выплясывание, фигурально говорю, там на Олимпиаде и так далее, и на военную операцию против соседей. Расчет, разумеется, включает ожидание одобрения. Ну, мало кто хочет, чтобы его собственные дети воевали в Крыму и за Крым со всем миром, включая Украину и, может быть, даже Соединенные Штаты. Но там саму, так сказать, идею собирания русских земель, большинство населения относится к этой идее с симпатией. Путин, конечно, все это учитывал.
Говорил Владимир Прибыловский. Осенью 2011 года на съезде партии «Единая Россия» случилось то, что пресса и блогеры затем окрестили «рокировкой». Президент Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Владимира Путина на пост президента на выборах 2012 года. Это, как отмечают многие наблюдатели, стало поводом для роста протестной активности. Митинги периода зимы 2011-го, весны 2012-го собирали по несколько десятков тысяч человек. На улицы выходили представители так называемого «креативного класса». Но, как отмечает социолог Лев Гудков, протестная активность затронула лишь жителей крупных городов и продлилась недолго. В конце 2011-го отчасти был сделан шаг в сторону некоторой либерализации законодательства. Тогдашний президент Дмитрий Медведев подписал закон о возвращении выборности губернаторов и об упрощенной регистрации партий. Минимальная численность членов партии была снижена до 500 человек. На выборах 2012 года Владимир Путин победил, набрав по официальным данным 63% голосов избирателей. Затем последовал ожидаемый для политологов период закручивания гаек. Ужесточилось законодательство, касающееся проведения публичных акций, был принят закон о некоммерческих организациях. В ответ на принятый в США так называемый акт Магнитского, Россия запретила американцам усыновлять российских детей. Был также принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, а затем и закон, запрещающий усыновление детей в странах, где разрешены однополые браки. О том, изменился ли Владимир Путин как политик за прошедшие 10 лет, рассуждает Владимир Прибыловский.
В 2004 году он все еще мямлил. Знаменитые «Мочить в сортире», они были отдельными успехами, но в целом в 2004 году Путин еще не умел разговаривать с народом, с журналистом, немножко этого побаивался. То сейчас это все совершенно исчезло, он абсолютно раскованно себя чувствует. Как политик, тоже как бы чувствует себя более уверенно. Динамик цен на энергоносители, а также опыт успешного оболванивания народа через телевизор, они ему внушили такую твердость. Он чувствует себя в достаточной степени неуязвимым. Он хотел стать таким отцом народа и в 2000 году. Сейчас не только хочет, но, в общем, и как бы стал. Действительно, есть половина населения, которая его поддерживает, а половина – это вполне достаточно.
Владимир Прибыловский не сомневается, что Владимир Путин захочет остаться у власти и после окончания нынешнего президентского срока. Но сможет ли? Это, по мнению политолога, станет ясно после разрешения украинского конфликта.
Я думаю, что он хочет править вечно, пока здоровье позволит. А получится или нет, во многом это будет зависеть от того, чем кончится украинская авантюра. На такую шаткую площадку Путин пока что за всю свою жизнь еще ни разу не вставал. До сих пор ему везло.
О том, как скажется на рейтингах Владимира Путина ситуация с Украиной, рассуждает социолог Лев Гудков.
Процесс делегитимации путиновского авторитаризма необратим, но сейчас ситуация радикально поменялась. И я вам точно не могу сказать, какая будет реакция на введение российских войск на территорию Крыма и усиление довольно провокационной роли России в украинских делах. Потому что идет совершенно беспрецедентная по агрессивности и интенсивности пропагандистская кампания. Олимпиада не дала того ожидаемого эффекта. Она действительно приостановила снижение популярности Путина и затем дала некоторый рост, но очень небольшой. Но истерическая агрессивная кампания, построенная на том, что русским угрожает опасность, что Запад наступает, идет реанимация всех старых комплексов советского сознания, вполне допускаю, что это даст сильный подъем поддержки Путина, но мне кажется, что он будет неустойчив. Через несколько месяцев этот ресурс закончится, наоборот, падение будет продолжаться с большей скоростью. Авантюра, связанная с вторжением на Украину, через несколько там, месяцев она ударит просто по уровню жизни в России. И это люди очень быстро почувствуют.
Говорил Лев Гудков, директор Левада-центра. В январе 2014 года, говоря о возможном участии в президентских выборах 2018 года, Владимир Путин сказал, что пока об этом думать рано. Но многие общественные деятели, политики и наблюдатели не исключают, что у власти Владимир Путин останется до 2024 года. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». И еще один штрих к теме. Говорить о личности Владимира Путина невозможно без анализа среды, в которой он провел долгие годы, без упоминания его профессиональных корней и навыков, то есть не упоминая Комитет государственной безопасности Советского Союза. 13 марта исполнится ровно 60 лет с момента, когда КГБ СССР был образован по специальному постановлению Верховного Совета Советского Союза. Причем конгломерат новых советских спецслужб, включая разведку, контрразведку, управление по борьбе с инакомыслием и по охране высших лиц государства и так далее, специально не получил статуса министерства. По задумке высших руководителей советского государства, он не должен был быть просто одним из механизмов государственного управления. Это должен был быть именно карающий меч коммунистической партии, всецело подконтрольный КПСС, чем он и являлся все годы своего существования. Слово историку «Радио Свобода» моему коллеге Ивану Толстому.
Тема органов госбезопасности присутствовала в программах «Радио Свобода» всегда, с первого дня существования, и подавалась она в разных аспектах под всевозможными соусами. Обязывало само положение – американская станция, вещающая поверх железного занавеса на крепко запертую советскую аудиторию. Ясно, что «Свобода» была под пристальным надзором чекистов. Кроме того, никакой информации о тайном ведомстве, кроме официоза, слушатель в СССР получить не мог, и то, что предоставляло ему в своих программах зарубежное радио, вызывало понятный жгучий интерес. Ну и, наконец, проникновение советской разведки в объект, как на своем языке именовала Лубянка «Свободу», внедрение в ряды радиожурналистов офицеров КГБ делало тематику для человека у микрофона зловеще игривой. И «Радио Свобода» на протяжении всех 60 лет своего бытия анализировала эту историко-политическую картину. 50 лет назад на наших волнах шел самостоятельный масштабный цикл «История органов госбезопасности Советского Союза». Несколько десятков программ, которые вел политолог и журналист Федор Вишняков, Тибор Самуэли. И хотя сегодня мы знаем о ЧК многократно больше, передачи Вишнякова по-прежнему слушаются с большим интересом. Главное в них ничуть не устарело. И Москва весьма болезненно реагировала на тщательный вишняковский анализ. Мне пришлось однажды познакомиться с угрожающим письмом, полученным Федором Вишняковым от неизвестного. Этот аноним со спокойным садизмом рассказывал нашему радиоведущему, как именно его будут пытать, когда поймают за все его радиопрограммы. Симпатичное такое письмишко. Я его когда-нибудь для истории опубликую. Но Вишняков был не один. Вот, к примеру, выступление сотрудника лондонского бюро «Свободы» Леонида Владимирова. Его эссе вышло в эфир в 68-м году, причем 3 марта, так что его тоже в каком-то смысле можно счесть написанным к годовщине создания КГБ.
Я решил выступить сегодня с внеочередной беседой о роли органов безопасности в жизни советского гражданина. Говорить об этом приходится именно сейчас, ибо последние годы, месяцы и даже дни отмечены нарастанием активности органов государственной безопасности в Советском Союзе. Я же сейчас хочу обратить ваше внимание на другие стороны взаимоотношений КГБ с обществом, на такие, о которых у нас в стране обычно не говорят. Прежде всего, Комитет государственной безопасности СССР – это фальшивая вывеска. Безопасность государства, то есть неприкосновенность его границ, обеспечивается армией. В Советском Союзе все пограничные войска подчинены Комитету госбезопасности, но эти вооруженные формирования с таким же успехом могли бы находиться в подчинении, скажем, Министерства обороны или охраны общественного порядка. Солдаты и офицеры погранвойск несли бы от этого свою службу ничуть не хуже. Не для руководства пограничниками, это вы тоже лучше меня знаете, создан и насчитывает несколько сот тысяч человек пресловутый комитет на улице Дзержинского в Москве. О том, что название «Комитет госбезопасности» — лишь наивный камуфляж, свидетельствуют лучше всего прежние имена той же организации. Сперва это была Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Кстати сказать, «чрезвычайная» означало «временная». Но нет у нас в стране ничего более постоянного, чем органы, как их то боязливо, то презрительно называют. Затем ЧК переименовали в ГПУ, Главное политическое управление, и это было самым точным названием. Все последующие, НКВД, МВД, МГБ, КГБ, гораздо менее откровенны. ГПУ, политическое управление, орган по контролю настроений, мыслей, политических течений и поведения людей. Орган, обладающий громадной властью. Орган, власть которого не ограничена никакими официальными рамками. В самом деле, нет ни одного опубликованного закона, ни одного документа, указывающего, что может и чего не может делать КГБ. Орган, сам ведущий и дознание, и следствие, и передающий дела в суд, и решающий быть суду открытым или закрытым. Надеюсь, я не допустил в описании прав и законности действий КГБ ни малейшего преувеличения. Так ведь оно на самом деле. Но если так, если существует организация, наделенная правом арестовывать любого подозреваемого в политических проступках, если эта организация действует на основе тайных, никогда не публиковавшихся инструкций, если к тому же все жалобы на КГБ заведомо безрезультатны и опасны, то как же можно говорить даже о намеке на демократию или народовластие, или просто соблюдение законности? Почти во всех странах мира есть секретные службы, занимающиеся в основном разведкой и контрразведкой. Но ни в одной демократической стране, где есть парламент, легальная оппозиция и полная гласность, ни в одной свободной стране секретная служба не имеет права арестовывать людей по каким бы то ни было политическим мотивам, а тем более за их убеждения или литературную деятельность. Задерживать можно только по одному единственному подозрению – по подозрению в шпионаже в пользу иностранной державы. Но и в этом случае секретная служба обязана немедленно представить в суд веские основания для того, чтобы суд разрешил держать человека под следствием. И суд же, конечно, открытый, гласный, решает затем вопрос о виновности подозреваемого. Стоит только вспомнить, что обвиняемым на последнем московском процессе Гинзбургу, Голландскому, Добровольскому, Ложковой вообще не предъявлялось обвинений в шпионаже, но тем не менее их целый год держали до суда в застенках КГБ, как отпадает надобность в дальнейших сравнениях. В свете этого грубейшего нарушения элементарных человеческих прав слова председателя КГБ Андропова в его недавней речи о том, что органы безопасности ныне строго соблюдают законность, звучат попросту смешно. Однако это не веселый смех, ибо сегодня, как в сталинские времена, людей бросают за решетку и отправляют в лагеря за правдивое слово. Я хотел бы обратить ваше внимание еще на один важнейший результат тайной, но неограниченной активности КГБ. Люди в нашей стране постоянно ощущают надзор за собой. Комитет госбезопасности прилагает немало сил, чтобы создать впечатление, будто его сотрудники вездесущи и всезнающи. Конечно, за подавляющим большинством советских граждан никакого постоянного наблюдения не ведется. Это было бы физически невозможно. Однако органам безопасности нужно, чтобы люди не смели открыто выражать свои мысли, беседовать с иностранцами, читать неопубликованные рукописи и даже рассказывать политические анекдоты. Для этого и создается по всей стране атмосфера подозрительности, поощрения доносов, взаимного недоверия, плотно закрытых дверей. Комитет госбезопасности стремится разъединить людей, не дать им собираться в группы единомышленников. С этой целью поддерживаются слухи о том, что агенты и информаторы КГБ есть буквально повсюду. Что ж, эта психологическая война органов КГБ против всего населения страны еще дает результаты. Страх перед таинственным и всемогущим комитетом не полностью испарился в народе. Но этот страх убывает с каждым днем.
Эссе Леонида Владимирова. Лондонская студия «Радио Свобода». 3 марта 1968 года.
Над этим архивным материалом работал мой коллега Иван Толстой. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Нарушили ли российские операторы связи права потребителей, отключив для своих абонентов трансляцию телеканалов «Дождь» и «Дождь HD»? Разбираться в этом будет Савеловский суд Москвы, где в ближайший четверг пройдут предварительные слушания по иску Общества защиты прав потребителей к нескольким крупнейшим операторам кабельных и спутниковых сетей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Прекратив в конце января и начале февраля 2014-го трансляцию телеканала «Дождь», ответчики нарушили условия договора, не предложив потребителям адекватной компенсации за снижение качества услуг по телевещанию. Пострадавшими оказались миллионы абонентов кабельных сетей по всей стране. Следует из заявления Общества защиты прав потребителей, которое обратилось в суд с иском к нескольким крупнейшим российским операторам связи. В числе ответчиков «Ростелеком», Триколор ТВ, НТВ Плюс, Акадо Столица, Вымпелком и несколько других российских операторов кабельных и спутниковых сетей. Руководитель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков рассказал, что в феврале к нему обратились десятки телезрителей из многих регионов России, недовольные прекращением вещания «Дождя» и считающие, что операторы связи нарушили их права. Именно поэтому общество решило заявить иск в защиту неопределенного круга лиц.
Операторы услуг связи фактически отключили «Дождь», хотя именно этот телеканал «Дождь» и «Дождь HD», то есть в высоком разрешении, входил в пакет услуг. При выборе потребитель ориентировался на то, какие телеканалы ему в том или ином платном пакете услуг оператор предоставлял. То есть это важная информация, которая способствовала выбору потребителя. Соответственно, качество услуги ухудшилось. Условия договора операторами в одностороннем порядке нарушены. Соответственно, потребители могут считать, что их права тоже нарушены. А вот наш иск, он подан в защиту неопределенного круга потребителей. Это дает возможность в случае удовлетворения этого иска всем потребителям в индивидуальном порядке уже требовать от оператора соответствующей компенсации. Как компенсации за то, что услуга уже не надлежащего качества, так и компенсации морального вреда.
Официального отзыва ответчиков на исковое заявление в Обществе защиты прав потребителей не получали. Позиция противной стороны прояснится на предварительных слушаниях. Однако Михаил Аншаков убежден, операторы связи будут настаивать на законности исключения телеканала «Дождь» из своих пакетов вещания.
По сообщениям, которые распространяются через их официальные сайты, можно понять, что они считают, что вправе в одностороннем порядке менять состав пакета услуг, то есть состав тех каналов, которые они показывают, и считают, что это не нарушает право потребителей. С такой позицией, конечно, согласиться нельзя, так как потребитель покупал не кота в мешке, не какой-то неизвестный набор каналов связи, а вполне определенный набор телеканалов, в который входил «Дождь». права потребителей здесь очевидным образом нарушены.
Разбирательство в Савеловском суде Москвы будет второй попыткой общества защиты прав потребителей отстоять интересы зрителей телеканала «Дождь». Останкинский суд Москвы разбираться в этой ситуации отказался, вернув заявителям иск из-за несоблюдения процедуры досудебного урегулирования, которое, по мнению Аншакова, в данном случае вовсе не обязательно. Руководство «Дождя», ранее рассматривавшее возможность предъявления иска операторам связи, которые в нарушении договора прекратили вещание телеканала, в результате решило отказаться от тяжбы, а также не принимать участие в разбирательстве, инициированном Обществом защиты прав потребителей. Хотя в случае, если ситуация не изменится, канал может прекратить свое существование уже в апреле. Об этом генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева заявила 4 марта на заседании Совета по правам человека при президенте России. Совет по правам человека пытался помочь в разрешении проблем телеканала «Дождь». 13 февраля выступил со специальным обращением, а также направил в Роскомнадзор запрос о проверке действий операторов связи, прекративших вещание телеканала в своих сетях. Но здесь оснований для проверки не нашли. Не обнаружила признаков картельного сговора в действиях операторов, отказавшихся сотрудничать с телеканалом «Дождь», и Федеральная антимонопольная служба, куда обратились правозащитники. Здесь пришли к выводу, что решение об отключении «Дождя» все компании приняли независимо друг от друга, и никакого нарушения закона нет. Проблемы с операторами кабельных и спутниковых сетей у «Дождя» начались после того, как на сайте телеканала был размещен опрос голосования о блокаде Ленинграда. Предлагалось высказаться о том, можно ли было спасти жителей Ленинграда, сдав город противнику. Ранее сообщалось, что из-за бойкота со стороны операторов «Дождь» потерял около 80% технического охвата аудитории и примерно столько же доходов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы. План на неделю». 11 марта исполняется 10 лет со дня самого крупного теракта в истории Испании. В Мадриде от взрыва бомб, заложенных террористами в 4 пригородных электропоездах, тогда погиб 191 человек, и 1858 получили разные ранения. Десятки людей остались тяжелыми инвалидами. Обо всем этом в Испании хорошо помнят. Однако круглая годовщина трагедии будет, как и все предыдущие, отмечаться очень тихо и скромно. Об этом рассказали в мадридской мэрии корреспонденту «Радио Свобода» Виктору Черецкому.
Нагнетанию официоза вокруг 10-й годовщины терактов в Мадриде противятся психологи и общественная организация, объединяющая пострадавших и родственников погибших. Они полагают, что излишние эмоции могут негативно сказаться на психическом состоянии некоторых травмированных в результате теракта людей. Поэтому траурные мероприятия ограничатся, как всегда, возложением цветов к памятникам жертв трагедии у железнодорожного вокзала Аточа, у пригородных платформ Посо и Санта-Эухенья, в мемориальном парке и у здания региональной администрации. Пройдут поминальные мессы и концерт классической музыки, говорит представитель регионального правительства Мадрида Хесус Фернандес.
Народная мудрость гласит, что время способно вылечить все, но рану, нанесенную нам 11 марта 2004 года, оно излечить не способно. И это может быть и к лучшему, ведь мы никогда не должны забывать, что свобода не падает с неба. Мы должны защищать ее каждый день, защищать решительно и твердо, чтобы не потерять эту свободу. Почему я говорю об этом? Потому что те, кто совершил теракты, как и все террористы, являются врагами свободы. Так что каждую годовщину трагедии мы не только вспоминаем погибших, но и клянемся всегда быть верными идеалам свободы, никогда не уступать шантажу ни политическому, ни религиозному тоталитаризму. И так будет всегда.
Известно, что теракты с участием выходцев из арабских стран не вызвали в испанцах приступа ксенофобии. В стране не было каких-либо антиарабских или антимусульманских выступлений, хотя страсти были изрядно накалены. Однако неприятие и со стороны общественного мнения, и со стороны спецслужб сосредоточилось лишь на носителях экстремистских идей, а не на всех подряд представителях той или иной национальности или религии. Хесус Фернандес описывает чувства мадридцев в первые дни после трагедии.
Тристеза, рабия, импотенция.
Грусть, гнев, беспомощность. Конечно, никто из нас не может себя поставить ни на место погибших, ни их родственников, жен, мужей, детей, невест. Это невозможно. Глубочайшая боль и чувство беспомощности нас охватили, возможно, еще и потому, что мы, свободные граждане Запада, не понимали фанатизма тех, кто совершает подобные злодеяния. Речь идет о лицах с отравленным ядовитыми доктринами мозгом. Только они могли совершить убийство людей, которые им не сделали ничего плохого. Подобному нет никакого оправдания.
На компенсации лицам, пострадавшим в ходе теракта, испанское государство выделило почти 50 миллионов евро. Семьи погибших получили по 50 тысяч. Иностранцам и мигрантам, пострадавшим от теракта, и их близким родственникам, помимо денежной компенсации, было предоставлено испанское гражданство. Лечение раненых, разумеется, также производилось бесплатно. На государственные дотации существует и Ассоциация жертв теракта 11 марта. Она оказывает помощь инвалидам и семьям, оставшимся без кормильца, отстаивает при необходимости права пострадавших и родственников погибших. Впрочем, у этой организации есть еще одна забота. Она считает, что проведенного судебного расследования недостаточно, что испанская общественность пока не знает имен основных авторов трагедии. Ангелес Педраса, председатель Ассоциации жертв теракта.
До сих пор существует много неясных деталей, вопросов без ответов. Поэтому я вновь обращаюсь к тем, кто находится у власти, чтобы они, наконец, полностью разобрались в этом самом тяжком теракте, произошедшем в Испании.
По мнению ассоциации, в результате расследования, продолжавшегося 3 года, и суда, состоявшегося в 2007 году, так и не удалось ответить на вопрос, кто конкретно организовал теракт и кто руководил действиями террористов. Ведь из 24 осужденных только один считается исполнителем, остальные являлись лишь пособниками. Считается также, что основные 7 участников, те, кто подложил бомбы в вагоны, покончили жизнь самоубийством через 2 недели после взрывов, чтобы не попасть в руки полиции. Между тем известно, что это были неграмотные люди, участвовавшие в теракте за деньги. А ведь 11 марта 2004 года в столице Испании был совершен вовсе не истеричный акт террористов-любителей, а хорошо спланированная крупномасштабная диверсионная операция. Ее могли осуществить, по мнению экспертов, лишь технически подготовленные, имеющие опыт профессионалы. Кто они? Кто изготовил бомбы, приводимые в действие на расстоянии, оснастил их взрывателями, рассчитал количество взрывчатки? На этот вопрос и требуют ответить представители испанской общественности. Журналист медиагруппы «Libertad Digital» Луис Дель Пино.
Самое печальное в истории вокруг 11 марта – это абсолютная тишина, которая установилась в отношении подноготной этих событий. А между тем, с каждым днем появляется все больше загадок в этом деле. Появляются новые подробности, а генеральный прокурор их вроде бы и не замечает и не спешит возобновить расследование, чтобы до конца изучить историю о массовом убийстве 11 марта.
8 осужденных по делу о терактах уже вышли на свободу. Причем 2 из них оправданы, осуждены они были по ошибке. Это еще больше подорвало веру испанцев в то, что следствию удалось найти подлинных виновников преступления. Так что требование возобновить дело, как считает Луис Дель Пино, будет звучать и в день 10-й годовщины трагедии.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Так получилось, что в это воскресенье и на следующей неделе в информационных программах «Радио Свобода» мы рассказываем в основном о сложных политических драмах и не очень приятных годовщинах и событиях. Но под конец сделаем исключение. 14 марта открывается новый сезон гонок «Формулы-1» Гран-при Австралии. Однако и здесь не обойдется без большой политики. Об этом событии я беседую с моим коллегой, увлеченным знатоком и болельщиком «Формулы-1» Валентином Барышниковым. Чем интересно открытие нового сезона «Формулы-1» со спортивно-технической стороны? Мы увидим новых людей или новые правила, новые машины, новые двигатели?
Мы увидим в основном старых людей, хороших старых людей. Если мы говорим о гонщиках, о инженерах, была перетасована колода их, но люди старые. И мы увидим новые правила и новые машины. И если совсем быть точным, мы увидим новые двигатели. Это важная вещь, к которой «Формула-1» готовилась в течение нескольких лет. С этого года радикально был изменен регламент на двигатели. «Формула-1» идет навстречу техническому прогрессу. Причем техническому прогрессу в таком человеческом, общеупотребительном смысле. Обычно считается, что «Формула-1» машины — это high-end автомобильной промышленности, то есть они самые изощренные, самые сложные. Нигде больше такие двигатели, технологии не используются, и разрыв между теми машинами, на которые мы с вами ездим, с машинами «Формулы-1» колоссален. Несколько лет назад была изменена вот эта концепция, что «Формула-1» является чем-то таким особенным, и некоторые автопроизводители, которые участвовали в «Формуле-1», в частности «Рено», начали говорить, что им не интересно участвовать в «Формуле-1» из-за ее оторванности, а интересно попробовать это сблизить. Была рождена вот эта концепция, если можно так сказать, «зеленой Формулы-1». На самом деле, особенной проблемы тут нет, потому что это такие особенные машины, которые ни к чему не приложимы, как они портят окружающую среду и сколько они выбрасывают угарных газов, я не думаю, что это сильно осложняет жизнь планеты. Однако было решено вот такой провести некоторый ребрендинг, показать, что «Формула-1» отвечает требованиям современного общества.
Но как вы думаете, это сделано по откровенно политическим мотивам или все-таки по техническим, спортивным?
Нет, это сделано именно по политическим или общественным таким мотивам. Это тоже интересный поворот сознания. Считалось многие десятилетия, что «Формула-1» — это очень элитарный клуб, который привлекает самых больших знаменитостей, который привлекает огромные рекламные деньги. Это место, где красивые девушки, вечеринки. Это чуть-чуть заслонило образ автомобильного спорта, каким он изначально являлся, когда гонщики были такими людьми в пыльных, грязных, заляпанных маслом комбинезонах. Последние десятилетия «Формула-1» была невероятно сложным и гламурным видом спорта. И, видимо, что-то стало меняться в западном, прежде всего, обществе, что заставило лидеров «Формулы-1» озаботиться тем, как выглядит «Формула-1» сейчас. И вот было принято решение, что нужно быть более зелеными, нужно экономить топливо, нужно, чтобы эти двигатели показывали, как можно быть экономичнее. На самом деле эти двигатели оказались самыми сложными и дорогими за всю историю «Формулы-1». Невероятной сложности агрегата. Этот маленький относительно турбодвигатель, вернулись турбины в «Формулу-1». Это двигатели, которые максимально стараются извлечь эффективно из топлива энергию. Туда же добавлены специальные агрегаты, которые называются ERS, которые собирают энергию от двигателя, которая обычно выбрасывается, тепловая или энергия, которая выбрасывается на торможении, это тоже собирается и вторично используется. И такие очень сложные технологические двигатели, они пришли, но оказалось, что это очень дорого и сложно. Соответственно, переход сейчас от одних правил к другим, к новому регламенту правил, означает, что произведена будет радикальная перетряска среди команд. Сейчас, на первый взгляд, вышла вперед команда Mercedes, а лидер последних лет команда Red Bull и чемпион четырехкратный Себастьян Феттель, они как раз сейчас в не лучшей форме. Чем это закончится, никто не знает. Все-таки ведущие команды есть ведущие команды, у них лучшие специалисты, они могут нагнать, и вообще сейчас это сложно предсказывать. Но суть проблемы вот именно такова.
Продолжая разговор о политике в «Формуле-1», которая действительно представляет собой огромный бизнес с миллиардными суммами, с рекламными контрактами, о которых вы упомянули, туда ведь и большая политика все чаще приходит в последнее время, особенно когда гонки, например, проходят в государствах, имеющих либо трения с мировым сообществом, либо внутренне не совсем стабильных, где нарушаются, допустим, права человека и основные свободы.
И в этом смысле мы должны обратиться к главному событию с этой точки зрения этого года, и уж с российской точки зрения точно, это первый этап «Формулы-1» в России. Тут предсказывать ничего невозможно, опять же, потому что ситуация быстро развивается, но на примере того, что произошло с Олимпиадой в Сочи, и на примере других этапов, с скажем, этапа в Бахрейне, который в последние годы сопровождался массовыми выступлениями, именно связанными с этапом Формулы-1. Тут можно сделать несколько таких базовых выводов, на основе которых, я не знаю, можно ли прогнозировать, но, по крайней мере, это дает представление о картинке. Традиционно Формула-1, поскольку это именно гламурный был такой вид спорта, совершенно не испытывал никаких проблем с тем, чтобы поехать в страну с авторитарным режимом. Наоборот, авторитарные режимы часто склонны использовать Формулу-1 и платить большие деньги за право проведения, чтобы показать, что в этой стране все хорошо, что вот она динамично развивается, это такой продвинутый вид спорта, который является отражением успехов страны. В этих целях рекламных, откровенно, использовали многие режимы, там, в том числе в Китае, например, проводится Формула-1. С другой стороны, происходит обратная вещь сейчас. Власти платят за проведение Формулы-1, а оппозиция, люди недовольны, используют фактически это в своих целях. То есть получается, что вроде государство и авторитарные режимы платят, а люди, которые выражают недовольство, они понимают, вот для них бесплатная площадка получается, и все камеры всего мира привлечены к этому. Нечто подобное произошло сейчас с Олимпиадой в Сочи, когда спортсмены выступают, и люди, которые любят спорт, они смотрят на это, но это сопровождается постоянной дискуссией о состоянии дел в государстве. Я не могу предсказывать, особенно сейчас, на фоне Украины, на фоне всего происходящего в мире, что будет к осени, когда должен будет пройти этап Формулы-1 в России. Легко можно предположить, что этот этап будет сопровождаться какой-то полемикой, ехать, не ехать, бойкотировать, какими-то выступлениями. Примеры подобного мы видели. В этом смысле Формула-1 приходит в Россию совсем не так, как планировал, скажем, Владимир Путин, который активно содействовал привлечению Формулы-1 в России. Точно будет происходить не так. Это будет отчасти и антиреклама путинской России.
Напомню о Гран-при Австралии, о новом сезоне гонок Формулы-1, который открывается 14 марта, я беседовал с моим коллегой Валентином Барышниковым. На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 10 по 16 марта. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.